пустошь. Первые несколько секунд снаружи показались мне разрывающей сердце вечности, заставляющей копыта дрожать от страха. История оказалась верна. Все снаружи было огромной черной пустошью. Она окружала меня, удушая. Если бы я могла дышать, я бы закричала. Только потом мои глаза несколько приспособились к темноте, и я немного успокоилась. По телу разлилось ощущение слабости и собственной глупости. Я еще никогда прежде не видела ночь. Настоящую ночь. Конечно, я всегда выключала свет, ложась спать. Но это был маленький кусочек темноты, заключенный в стенах моей небольшой комнатки. И всегда оставалась узкая полоска света из-под двери. Огни в городах стоило два, горели вечно. Но здесь все было по-другому. Прохладный воздух, столь отличавшийся от того в стойле, щекотал мою шерстку, приятно холодя кожу. Здесь пахло сыростью и гнилью, пылью и отчуждением. Я могла слышать стрекотание ночных насекомых, скрип сухостоя на ветру и какое-то отдаленное хлюпанье. Но больше всего меня поразило то, что больше не было слышно постоянного низкого гула генераторов и вездесущего тонкого жужжания ламп. Я настолько к ним привыкла, что сначала мне все казалось тишиной. Я чувствовала грязь и камни под копытами, так не похожие на гладкие чистые коридоры стойла, где я бегала всю свою жизнь. И хотя я не очень далеко видела, было ясно, что ни стен, ни хоть чего-нибудь, напоминающего границы комнаты, вокруг и в помине не было. Будто горизонтальная пропасть, простиравшаяся от меня во все стороны. Во мне зародился новый страх. Задние ноги подкосились, я просто села, ошеломленная. Глубоко дыша, я посмотрела на землю, благодаря ей не только за то, что носит меня, но и за то, что могу зацепиться за нее взглядом. Большой ошибкой было взглянуть вверх. От этой бесконечной высоты у меня закружилась голова. Я чуть не стошнила. Огромные облака закрывали почти все небо. Просветы между ними лился мягкий свет. Через них я могла смотреть вечно. Безумие. Но я представляла себе облака как большую сеть, сплетенную, чтобы поймать меня, если вдруг упаду в пропасть неба. Проскользни я в промежуток между ними, и падение длилось бы вечно. Я закрыла глаза, пытаясь сдержать порывы рвоты. Страх и тошнота были сильны, но постепенно проходили. Придя в себя, я начала замечать то, что сначала упустила в панике. Окружающий мир был отнюдь не бесконечен. Местность поднималась и опускалась, создавая холмистый ландшафт у подножия гор. Земля была усеяна торчащими черными стволами давно умерших деревьев. Вдали я видела колышущуюся листву на ветвях, более здоровых лицов. Но вокруг стоило два, они были очень редкими и чахлыми. Во-вторых, я заметила, что мой пикпак мигает множеством предупреждений. Картограф уже начал работать, сканируя новую незнакомую местность. И, к моему удивлению, выудил из эфира название местности. Ферма «Сладкое яблоко». Повернувшись, чтобы забрать свою поклажу, я зацепилась взглядом за большой заброшенный остров. Мне показалось, что некогда это было прекрасным домом. Сейчас он скрипел и раскачивался на ветру, угрожая вот-вот обрушиться. Вновь посмотрев на пикбак, я отметила, что он снова принимает несколько радиопередач. Трансляция от стола 2 была слабой, ее вытеснили другие станции. Я нажала на кнопку пикбаки, чтобы воспроизвести первую станцию в списке.
По-прежнему закрыто. Внутрь не попасть. Мой сын съел одно из яблок, всех чертовых яблонь рядом со стойлом. И теперь сильно болен. Так понял, что даже не может двигаться. Мы забрались в цистерну, рядом со старым памятником. У нас кончаются медикаменты и еда. Пожалуйста, если кто-нибудь нас слышит, помогите. По-прежнему закрыто. Внутрь не попасть. Мой сын съел одно из яблок. По-прежнему закрыто. Внутрь не попасть. Мой сын съел одно из яблок. Всех чертовок. По-прежнему закрыто. Внутрь не попасть. Мой сын съел одно из яблок. Чертовых яблонь рядом со стойлом. Теперь сильно болен. Так что повторяю. Алло! Есть тут кто-нибудь? Нам нужна помощь. Я вел свою семью к стойлу, около сладкого яблока, когда на нас напали рейдеры. Выжили только я и мой сын. Мы добрались до стойла, но оно по-прежнему закрыто. Внутрь не попасть. Мой сын съел одно из яблок, всех чертовых яблонь рядом со стойлом. И теперь сильно болен. Так болен, что даже не может двигаться. Мы собрались в цистерну, рядом со старым памятником. У нас кончаются медикаменты и еда. Пожалуйста, если кто-нибудь слышит, помогите. Повторяю. Алло, есть тут кто-нибудь?
Казалось, этот пони уже забросил всякую надежду и повторял слова чисто машинально. Настолько смиренным был голос. В шоке я выключила передачу, так как еще одного прослушивания не принесла бы. Только тогда до моих ушей донеслось слабое пощелкивание пип-бака. Внимательно осмотрев его, я обнаружила, что дизометр опции, о наличии которой я даже не догадывалась, активировался. Стрелка на маленькой разноцветной шкале всегда покрылась в зеленом делении. Она по-прежнему была там, но неумолимо приближалась к желтой области. И я не могла всю оставшуюся жизнь торчать рядом с тем, что давно-давно было дверью обычного яблочного погреба. Точнее, могла, но моя жизнь определенно была недолгой и мучительной. Какова была вероятность того, что из великого множества возможных направлений я выберу то же, что и в Эльметремеди? Даже несмотря на фору всего в нескольких часов, шансы найти ее были исчезающе малы. Надо же было с чего-то начинать. Наилучшим вариантом было бы забраться повыше и осмотреться. Руины неподалеку возвышались над самыми высокими деревьями. А сорванная крыша верхней башенки была, пожалуй, наиболее выгодной позицией из всех доступных. Я на секунду закрыла глаза, собралась с духом и вошла внутрь. То, что осталось от здания фермы, оказалось гораздо прочнее, чем выглядело на первый, да и на второй взгляд. Оно было обобрано подчистую. Все, что пережило катастрофу, было вынесено. Остался лишь никому не нужный, но и в то же время не разложившийся мусор. Ржавые подковы, коробки с порошком для стирки платьев. Давно обратившийся в прах, вилы со сломанным черенком, грабли. Я начала подниматься по лестнице. Мой взгляд привлек исходящий из комнаты сверху слабый зеленый свет. Как у отравленных яблок. Мерцание исходило от экрана старого терминала. Похожие магические устройства использовались и в Стойле 2. Невероятно, но после нескольких столетий под открытым небом он продолжал работать. Да, если Стойл так что-то и строили, то строили на века. Любопытство заставило меня подойти, и удивление быстро сменилось пониманием. То, что терминал работал, не было простым совпадением. На экране отображалось свежее сообщение.
Всем, кто покинул Стойло 2, чтобы меня найти. Пожалуйста, возвращайтесь обратно. Я делаю то, что должна. Смотрительница все поймет, хотя никогда с этим не согласится. Вы, надеюсь, тоже однажды поймете. Я не вернусь. Не ищите меня, не подвергайте себе опасности. Пожалуйста, простите. Привет, Ремеди.
Я поискала на терминале другие записи, но все они были древними и испорченными, кроме одной, зашифрованной очень своеобразным парным шифром. Я немного слышала о нем, но прежде никогда не встречала. Для расшифровки мне понадобились бы две копии послания, одна уже имеющаяся здесь, а а вторая с терминала, откуда она была отправлена. Так и не подумав, как лучше использовать громадное количество свободной памяти моего питбака, я поставила файл на закачку. Честно говоря, шансы вообще когда-нибудь встретить парный терминал стремились к нулю, да и особых причин надеяться на хоть какую-нибудь полезность сообщений 200-летней давности у меня не было. Намного важнее было осознать, что пустошь теперь стала моим домом. Допустим, даже если мне удастся найти Вельма Треведи, то и возвращение со мной назад стоило 2 было бы под очень большим сомнением. Признаюсь, я тешила себя мыслью о том, что Смотрительница настолько обрадуется возвращению Вельмет, что с радостью примет нас назад. Возможно, она бы даже устроила вечеринку в нашу честь. Как же наивны были эти фантазии. Мысли об этом черными облаками беспокоили мою душу и вконец испортили настроение. Тем временем я добралась до вершины руин и осмотрела раскинувшуюся передо мной пустошь. Глаза выхватили мерцающее пятнышко света, маленькую оранжевую прореху в темном полотне ночи. Похоже на походный костер. Совсем недалеко, 30 минут размеренной рыси. Приблизившись к освещенному клочку земли, я почувствовала, что-то здесь не так. Эта странная поза, в которой, подвернув под себя ноги, лежал на соломенной циновке дымчато-бежевый единорог. Это напряженность его тела. Я никак не могла отделаться от чувства неправильности происходящего. Только я ступила в круг света возле костра. Теплая. «Привет!» Тут же умерла на моих губах. Так и не успев прозвучать. У единорога был заткнут рот. Можно было увидеть отблески пламени костра на опутавших его копытах цепях.
«Гляньте сюда. Разве она не чудо, а?»
Большой земной пони вышел из тени ближайшей скалы, и его копыта брутально шипованными подковами с металлическим отзвуком цокали по каменистой почве. Еще 2 выскользнули из прикрытия по бокам. Один из них держал лопату со смертельно остро заточенным лезвием, похожим на копье. Другой, оказавшись единорогом, левитировал перед собой двухствольный короткий инструмент из дерева и металла. Они были одеты в грубо сделанную и изношенную одежду. До этого мгновения я не видела огнестрельного оружия. Разве что в книгах. Но этого хватило, чтобы распознать смертельную угрозу.
«Вот если бы она еще связала себя для нас!» —
хихикнул вооруженный пони. Затем он обратился ко мне.
«Надеюсь, ты не будешь против?»
Компания громко сказала.
«Отлично! Еще один единорог! За эту красотку можно взять неплохую выручку!»
«Выручку? За что? Из чего?» Я совсем растерялась. Пони, державший самодельное копье во рту, пробормотал нечто совершенно неразборчивое. А затем, очевидно решив, что наличие пушки послужит достаточно убедительным аргументом, выплюнул свое оружие и повторил.
«Что за... Эй! Посмотри на нее! Она чё, мылась?»
До меня начало доходить, что эти пони были, по крайней мере, очень странными. От их отвратительного запаха я чуть не чихнула. Из всего хаоса чувств в моей голове замешательства уверенно дрожала первенство. Плененному единорогу наконец-то удалось вытащить грязную стычку изо рта.
«Фу! Это работорговцы, идиотка!»
Монтерей Джек, бежевый единорог со строгим выражением лица и кьюти-маркой, похожим на кусочек сыра, плелся позади меня вместе с захватчиками по разбитой тропинке, некогда бывшей дорогой. Цепи на ногах очень утруждали ходьбу, не говоря уже о беге. Пип-бак поставил в тупик усилия работорговца спутать мои копыта. В конечном счете, они были вынуждены связать меня выше колен. Пони с лопатой приставил свое оружие мне в горло, пока 2 других занимались делом. Как бы то ни было, они довольно быстро справились. Мне не завязали рот, но Монтерей заранее предупредил, что лишняя болтовня будущего раба, скорее всего, приведет к потере языка. В принципе, мне нечего было сказать этим скотам, кроме богатого репертуара сочных метафор. И я не надеялась получить ответы на мои вопросы, даже если мой язык переживет их. Они довольно много трепались. Мне же от этого было достаточно.
Фифу это.
Проворчал земной пони-копьеносец.
Окей, если бы ты только научилась плавать, мы бы взяли тебя с нами, правда, ребята?
Сделанной учтивостью предложил единорог. Казалось, сарказмом в его голосе можно было черпать бочками. Судя по его гораздо более сильному и резкому запаху, я предположила, что он ненавидел воду вообще.
Так, народ, как насчет того, чтобы дружно заткнуться и просто заняться делом? Может, тогда я позволю вам попробовать одного из рабов, прежде чем мы доберемся до леса?
Их главарь Громила, земной пони с шипованными подковами и кьюти-маркой, подозрительно похожий на кнут или змею, обернулся ко мне и Монтере с грязной улыбкой, не предвещавшей ничего хорошего. Я отвела взгляд. Они засмеялись. Сквозь их отвратительный разговор я смогла уловить странный шум впереди, похожий на журчание фонтана. Нет. Ближе к буканью грязи. И что-то еще. Отделенный звук, становящийся все ближе и ближе. Музыка? Действительно, музыка. Немного дребезжащая, но все же. Триумфальная. Королевская. Ложа копыта на сердце, я бы назвала ее причудливой и неуместной, но кто знает, какие вкусы у обитателей поверхности. Громила заметил мое выражение лица и не смог сдержать ухмылку.
Что, не слышала прежде, а? Небось, всю жизнь прожила в стойле, а? Надо быть полной дурой, чтобы надеяться на спасателей. Это всего лишь спрайт-боты.
Музыка оборвалась резким звенящим звуком. Работорговец-единорог, обрез, пробежал чуть вперед, всматриваясь вдаль. Возвратившись к нам, он ухмыльнулся.
Думаете, это радигатор его ухлопал?
Громила предположил, что он залетел в чью-то ловушку. Пони с копьем в зубах промямлил что-то невнятное. Единорог повернулся и осветил рогом машину. Металлическую сферу с размером с голову жеребенка, беззвучно парящую на четырех крыльях перед его носом. Я уверенно могла сказать, это вовсе не какая-то тайная наука. Обычная технология земных пони.
Блять!
Обрис от неожиданности отпрыгнул назад, нервно выхватывая маги дробовик, выстрелил спрайт-бота. Звук, подобный падению металлической пластины с потолка, эхом отозвался в покрытых ночью холмах. Выстрел высек сноп искр из шарика. Спрайт-бот издал электрический визг и исчез в темноте. Единорог чуть был не погнался за ним, но голос Громила умерил его пыл.
Хватит, обрез. Остынь. Лучше побереги патроны.
Черт! Ненавижу эту тихую приботу! Это же сраное летающее радио, оно не должно так подкрадываться!
Мои уши горели от такого потока грязных слов. Тем не менее, я не возражала, обдумывая только что увиденное.
Идиот! В Понивилле все тебя услышали.
В отличие от него, я была рада поддержать единорога, тратящего свои боеприпасы. Теперь знала, как работает это оружие.
Валить почем зря на рейдерской территории. Идиот. Ну что с него возьмешь?
Наш путь преградила река. Медленное скольжение волн подмывало берег, создавая полузастойные заводи. Вода набегала на опоры моста, издавая то самое журчание. За рекой виднелись развалины довоенного города. На мосту громоздился лабиринт баррикад со сновавшими по нему тенями. Я поняла, как ошиблась, понадеявшись на спасение, когда мой взгляд упал на Коля, обрамлявший мост, и на две все еще гниющиеся головы пони, украшавшие их. Во рту загорчило. Вид был ужасающий.
Так, шахтер, останься здесь. Обрез, идем. Узнаем, сколько там платить в этот раз надо.
Мантрей Джек в отчаянии опустил голову и бросил злобный взгляд на мост. Подражая, я придвинулась поближе, усаживаясь так, чтобы шахтер не увидел слабый свет моего рога, когда я доставала заколку для волос и отвертку с походного набора инструментов. Как и все снаряжения работорговцев, кандалы не отличались особым качеством. Пока Громила и Обрез обсуждали что-то с пони на мосту, я сосредоточилась на перевозке. Мои усилия были вознаграждены мягким щелчком. Передняя нога с бипаком освободилась. Кандалы с негромким лязгом упали на землю. Уши шахтера стали точком, и теперь он стремительно шел сюда. Я резко погасила магию, роняя отвертку и заколку в грязь, и надеясь, что в темноте работорговец не заметит лежавшую теперь на земле цепь.
«Ты что делаешь?»
— угрожающе прорычал работорговец. Противный острый край копья колебался в считанных сантиметрах от моих глаз. Шахтер резко обернулся. Я не удержалась от испуганного вскрика. Так близко к моему лицу просвистел смертельно острый конец лопаты. Стреляли со стороны моста. По звуку было ясно. Это не дробовик Обреза, хотя мгновением позже прозвучало его. Поняв, что через мост придется пробиваться с боем, шахтер негодующе посмотрел на нас и открыл было рот. Скорее всего, он хотел приказать нам оставаться на месте. Правда, я уже никогда не узнаю. Его голова взорвалась, забрызгав меня кровью. И я стояла в шоке, широко раскрытыми глазами, дрожа от ужаса. Кровь, теплая и липкая, струйкой стекала по лбу в левый глаз, медленно просачивалась в мою шерсть и гриву. В растущем списке никогда не виденных вещей смерть другого пони была на первом месте. И я моргала, чувствуя кровь на веках. Шахтер умер! И я вся была заляпана его шметками. Желание прыгнуть в воду было почти непреодолимым, но бросать все так просто я тоже не хотела. Рог вспыхнул вновь, пробужденным чем-то большим, чем осознанное намерение, и я принялась отпирать оставшуюся часть своих кандалов. Бросив взгляд на мост, я увидела Обреза, заторбившегося за одной из баррикад. Он магией перезаряжал дробовик. Так, два выстрела. И я поняла. Один на спрайт-бота, один только что. Два выстрела, затем перезарядка. Закрыв оружие, Обрез левитировал его над баррикадами. И выстрелил слепую, попав в дробь и в так уже раненого пони. То зашатался и упал. К огромному несчастью для Обреза, у рейдера за ним был другого типа дробовик. Более скорострельный и неограничен двумя выстрелами, стреляющий пулями, прошившим впереди нарога две большущие дырки в момент, когда тот высунулся из-за укрытия посмотреть на результат своей работы. Я отвернулась, съежившись от творящего передо мной кошмара, и сосредоточилась на замках. Наконец, освободившись, я поднялась за Монтерея, но со стороны моста к нам направлялись двое пони-рейдеров, хладнокровно переступая через искалеченные сражения трупы Громилы, Обреза и тех, кого не успели забрать с собой. Один из них был единорогом, владельцем того разрушительного оружия. Другой нес в зубах молот. Единорог засмеялся, но не тем гадким ржанием Громилы, а каким-то сумасшедшим смехом, от которого у меня по коже пробежали холодные мурашки.
Похоже, мы получили кое-какие призы.
Земной пони захохотал сквозь молот в зубах. Единорог оценивающе посмотрел на нас. Эти двое были еще более грязными, чем работорговцы. Лицо и бок рейдера были обезображены рваными шрамами, один из которых пролегал через кьюти-марку. Земной пони был лысым. На его боку красовался страшный ожог. Оба были одеты в какую-то рванину. Помогите нам.
О, да, конечно, я помогу тебе.
Лицо единорога исказило ярость. Он занес копыта надо мной и с силой ударил в бок, От невыносимой вспышки боли я задохнулась и не смогла устоять на ногах. Рейдер в ярости надавил на меня всем своим весом. Я взвыла. Вблизи меня Монтере застонал, так как земной пони отоварил его молотом, оставив меня беспомощно свернувшийся калачиком. Единорог переключился на все еще скованного Монтерея. Молнией сверкнула мысль, что они будут избивать его до смерти. И даже после этого вряд ли остановится.
Придержи ему ногу. Сейчас я отстрелю ему копыта нахрен.
Единорог Рейдер левитировал винтовку к ноге Монтерея. Единственной, которую я успела освободить. Стараясь не обращать внимания на боль, я поднялась, сокращая расстояние между нами, и жестко лягнула ногой с разворота. Мои копыта отбросили оружие, запуская его в полет. Секундой позже дробовик загремел по настилу моста. Я мгновенно подняла магией лопату копье шахтера. Рейдеры с ликующим выражением лица встали напротив. Двое опытных бойцов против меня одной. Тот... Кувалды выступил вперед, словно ему не терпелось увидеть, как я со своей миленькой лопаткой собираюсь расправиться с его молотом. Внезапно неуловимым быстрым движением Монтерей запрыгнул на него, забросив цепь на шею и изо всех сил уперся в него передними ногами. Молот с глухим стуком выпал изо рта удушаемого пони. Единорог обернулся, явно удивленный таким изменением в восстановке сил. Уж тогда я могла атаковать его, но одно дело защищаться, а совсем другое — нападать. Я не была уверена, способна ли вообще на такое. Обогрызывая копыта крови, ранить другого пони, покалечить и, возможно, его все убить. Противник поднял молот земли и повернулся ко мне с горящими глазами жажда убийства. Внезапно я осознала, насколько легко толкнуть копье вперед. Больше не было никаких моральных колебаний. Речь шла о выживании. Инстинкт самосохранения начисто подавил все угрызения совести. Хоть я не имела таких боевых навыков, как у моего противника, но у меня было огромное преимущество. ЗПС. Видимое заклинание прицеливания моего бигпака. Копье хлестнуло по коленям единорога. Второй удар пришелся по лицу, обезоруживая его. Третий был бы смертельным, но я не была готова убить. Не сейчас. Вместо этого я изо всех сил ударила рейдера по голове деревянным древком лопаты. Единорог без сознания упал на землю. Я оглянулась. Монтерей стоял над безжизненным телом зимопони рейдера, тяжело дыша. Некоторое время он посмотрел на меня, затем поднял все еще скованное переднее копыто. Цепи помешали Монтерею поднять ногу даже на 10 сантиметров от земли.
«О, я сейчас!»
Опустив лопату, я включила фонарик бипака и начала искать отвертку. К сожалению, заколка для волос была безвозвратно потеряна, а найти ее ночью в этой грязи не представлялось возможным. Ничего. У меня были еще. Как только мы освободились, Монтерей медленно похромал к мосту. Некоторое время спустя он возвратился. Его рог светился нежно-бежевым цветом. Дробовик обреза плыл перед ним. Прежде чем я смогла как-то отреагировать, Монтерей нацелил оружие на единорога, лежавшего в отключке, и выстрелил. Кровь рейдера медленно потекла к моим копытам. Полностью ошеломленно я смотрела, как Монтерей повернулся и, как ни в чем не бывало, начал обшаривать трупы, снимая с них разные вещи.
Ты что делаешь?
Он посмотрел на меня, как на идиотку.
Да так, проверяю, есть ли что-нибудь ценное у них. Например, еда, если повезет.
Я кивнула, наблюдая за тем, как Монтерей шел к телам у ближайшего края моста. Ограбление мертвецов казалось аморальным, но холодная, расчетливая часть сознания напоминала мне, что если я не преодолею подобные сомнения, то выживание в этом мире можно забыть. Ведь глупо было бы умереть от голода только потому, что из робости я так и не удосужилась проверить сумку мертвого пони на предмет какой-либо еды. вроде мешочка овса или баночки старого яблочного соуса. Правда? Я осмотрела одного из рейдеров с окровавленным лицом и следами от подков громилы и предприняла попытку пошарить по карманам его плаща. Но желудок взбунтовался, и я бросилась к мосту. Меня стошнило в грязную реку. Через прореху в облаках пробился мягкий серебристый лунный свет, и я увидела свое отражение в воде, все еще покрытое засохшей кровью шахтера. Внезапно я увидела дробовик обреза позади моей головы.
А еще я заберу все ценное у тебя.
Что?
Я медленно вернулась и увидела Монтерея, стоящего на мосту позади меня. Его силуэт купался в лучах лунного света. Рог пылал бежевым светом. Дробовик, висящий в воздухе между нами, был нацелен на меня.
Но я же только что спасла тебя!
Ну да, и только поэтому я не собираюсь убивать тебя. Конечно, если ты не будешь делать глупостей.
Но я же только что спасла тебя! Мы ведь должны сотрудничать, путешествовать вместе!
И разделить на двоих запасы, которых и одному мало. И спать в полглаза, ожидая предательства. Нет, спасибо.
Мое праведное неверие угасло, исчерпав все аргументы. Вдруг я почувствовала себя такой уставшей. Кивнув, я опустила голову и выложила обе свои фляги. Затем я отшагнула назад, чтобы Монтерей мог без опаски забрать их. И я повернула голову, чтобы начать отстегивать седельные сумки. И тут я увидела его. Почти что у меня под хвостом. Я обернулась к Монтерею. Мой рог светился. И тут же боевой дробовик взмыл воздух прямо передо мной. Долгое время мы просто стояли на усыпанном телами мосту, нацелив друг на друга парившее в воздухе оружие. Но все это сверху, сквозь прореху в облаках, видела луна. Тяжелую тишину нарушил Монтерей.
Я видел твою схватку с тем рейдером. Ты хоть знаешь, за какой конец это держать?
Усилием воли я нацепила улыбку на лицо.
Монтерей, а ты в курсе, что выстрел у тебя остался всего один? И судя по тому случаю со спрайтботом, дробовик твой настолько изношен, что этот выстрел я переживу. А вот, переживешь ли ты все то, что успела сделать я, пока ты будешь перезаряжаться, а?
Монтерей попятился назад. Теперь я улыбалась совершенно искренне.
И, кстати, фляги свои заберу обратно.
Сколько раз я задавалась вопросом, откуда мой пипак знает название этих мест? Он даже определил название дома, в которое я только что проскользнула. Понивиль был территорией рейдеров, и я могла только надеяться, что в этом бутике «Карусель» их не будет. Как только наши с Монтереем Джеком пути разошлись, рядом со мной взорвались перила моста.
«Снайпер! Наверное, тот самый, что превратил голову шахтера в яблочный соус».
Я побежала в город, укрываясь за всем, что попадалось на пути. Некоторые дома были достаточно целыми, чтобы спрятаться. Это же был бы еще ближайшим. К счастью, в здании никого не оказалось. Почти час я выжидала, свернувшись с тени возле двери, но, похоже, пони снайпера совсем не прельщало преследование меня. Хотя он мог бы просто ждать, пока я выйду. На меня нахлынула усталость. Я целые сутки не спала и всю ночь была на пределе. Как физически, так и морально. Мышцы почти не слушались, бока болели от ударов. Душой и телом я была выжата, как лимон. Поспать бы. Но засыпать здесь было бы самоубийством. Я могла проснуться в окружении работорговцев, рейдеров, мародеров или кого-то похуже. Или не проснуться вообще. Однако мысли о том, чтобы выйти наружу и искать место получше, даже не рассматривались. Я не хотела испытывать судьбу. Вряд ли бы мне еще раз так повезло со снайпером. Состояние бутика «Карусель» было почти таким же, как амбар на ферме «Сладкое яблоко». Однако имелись и отличия. Грабеж здесь был более разрушительным, а стены изрисованы сценами насилия и грязными ругательствами. В углу лежала груда рванья, вонявшая так, словно на нее постоянно мочились. Также имелись две кровати, одна из которых была густо заляпана кровью и, вероятно, кое-чем похуже. А в другой кровати, маленькой, видимо, детской, остался лишь матрас на сломанной раме. В самый раз. Здесь я нашла еще два сокровища. Запертый сундук и терминал, точь-точь как в сладком яблоке. К моему удивлению, он все еще работал. Разложив перед собой инструменты, я приступила к взлому. Эти терминалы были созданы теми же пони, которые вследствие разрабатывали Бигпак, так что шифрованием и механизмами блокировок были мне достаточно знакомы, что я с имеющимися средствами могла хотя бы частично пройти сквозь систему защиты. Оставалась лишь одна головоломка – увлекательный поиск пароля среди сотен извергнутых аппаратов строчек кода. Удивительно, как я в полубессознательном состоянии смогла выудить из-под них код доступа. Или неудивительно. Пароль был «Яблоко». Я громко рассмеялась и спохватилась, лишь осознав, до чего же странно громок мой голос в тиши этого ветхого здания. Невероятно, но это был именно тот терминал, на который отправили то таинственное шифрованное послание. С весьма необоснованными ощущениями завершенности процесса я загрузила сообщение на Бигпак и доверила оставшиеся операции ему. Годы повредили запись, но я узнала тот самый мягкий женский голос со странным акцентом, много часов назад сообщивший мне код, который провел меня из привычной старой жизни в незнакомую ужасную новую. Голос-то затухал в белом шуме, ты появлялся вновь.
Знаешь, ты не хотела этого, Ситибель, носить это смотрительница. Первая смотрительница самого важного стоила во всей Эквестрии. Сделай это для меня. Лучшие друзья на веки.
Аудиозапись с тихим склипом оборвалась. Я была права. В сообщении 200-летней давности не было никакой пользы. Оставив сундук на завтра, я свернулась калачиком на маленькой кроватке и, наконец, провалилась в сон.
Заметка. Следующий уровень.